Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Повседневность войны. Армейские нравы и повседневность в начале 20 века. И в конце его. На фронтах русско-японской и Второй мировой, советско-афганской и российско-чеченской войн и в мирное время. Как складывались отношения низших и средних чинов в прошлом? Какую роль здесь играло происхождение солдата? Каких крестьян брали в царскую армию, а каких нет? Роль многодетных семей в этом вопросе. Кого называли синебилетниками и белобилетниками? Неуставные отношения, идущие из крестьянской семьи и выплывшие в годы Первой мировой. Каковы корни той легкости, с которой брат пошел на брата в гражданскую войну? Почему сегодня крайне редки выступления против дедовщины со стороны самих солдат? Есть ли этому психологическое объяснение? Повседневность войны. Подготовили и ведут передачу Ирина Муромцева и Владимир Тольц. Впервые в эфире 11 февраля 2001 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Эту передачу мы подготовили с Ириной Муромцевой.
Надеюсь, уважаемые радиослушатели, что мое появление нисколько не ухудшит ваше отношение к программе «Разница во времени». А сейчас голоса тех, кого вы услышите сегодня.
Формально, конечно, младший приходит, он, естественно, уступает старшим. Но не потому, что так в армии заведено, а потому, что это на гражданке так было.
Я не знаю, то ли были укуренные ребята, то ли накололись, но то, что принят наркотик, это было видно невооруженным глазом. И вот через блокпост такой идешь и не знаешь, что тебя ждет в спину.
Повседневность войны. Дистанция век. Разница во времени.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Разница во времени. Передачу ведут Владимир Тольц
и Ирина Муромцева.
Наш сегодняшний разговор об армейских нравах и повседневности в начале 20 века и в его конце на фронтах русско-японской и Первой мировой, советско-афганской и российско-чеченской войн и в мирное время мы начнем с беседы с историком русской армии времен Первой мировой войны Александром Асташовым. Александр Борисович, расскажите о взаимоотношениях нижних чинов в исследуемое вами время.
Дело в том, что отношения эти характеризовались тем, какими они были еще на гражданке, так сказать. Ведь основная часть солдат была из крестьян, а у крестьян были вот своеобразные отношения, они характеризуются как традиционалистские. Ну, там были как бы младшие, старшие, это вообще в семье. Это очень важно. Поэтому они, по сути дела, переносились. Это очень важный момент. Следующее очень важно, конечно, отношения здесь между родами войск, между возрастами. Ведь здесь еще какая здесь вещь. До Первой мировой войны, а в это время была всеобщая мобилизация, только ведь часть солдат проходила действительную службу. Но это было еще давно, со времени военной реформы, надо было хозяйство содержать, а поэтому власть думала о том, чтобы как можно больше в семье оставалось людей. Так вот, их звали маменькины сынки, и только часть служила. Поэтому, конечно, когда призвали первую часть, которые были запасники, они думали о том, как бы позвали вторую часть. Вот это всегда была вражда. Вообще в деревне всегда была вражда между старшими, младшими, между братьями. И в этом смысле, когда вот брат пошел на брата во время гражданской войны, так это все было-то еще до и войны, и до гражданской войны, и всплыло, так сказать, во время Первой мировой. И вот здесь вражда, как бы между, вот если хотите, между теми, кто был запасники, да, или даже уже кого война застала на действительной службе, и теми, кого звали синебилетниками, вот, и даже белобилетниками, которые вообще могли не ходить. Но, естественно, война заставила их пойти, и вот к ним отношение было такое неприязненное, скажем так, да. Вот, хотя бы я не сказал, что там салаги. Что касается вот то, что называется неуставные отношения, опять же, крестьянская семья, она же это вся неуставные отношения. Там же снизу доверху, с двух, с трех лет уже градация каких-то отношений. Там все расписано. Своеобразно я сравнил с китайской семьей. Это удивительно. Все это всплыло на Первой мировой войне. В этом смысле вот подчиненность младших старшим была естественна. Она не воспринималась как что-то необычное и обидное.
Из писем с фронта. 1916 год.
Вот в полк пригнали синебилетников, маменькиных сынков. И вот на следующий вечер австрияк послал нам кутью, и все они разбежались, что нельзя было найти. Пропали мы все, и наша родина с этим солдатом. Сейчас что-нибудь, и они руки кверху и пошел. У Воробьевки побросали ружья и камешками дрались.
Нам прислали синебилетников в окопы, они утекают в плен, а наши старые солдаты их стреляют. И еще пригнали на позицию этих, что брали в мае месяце 1916 года. А они как услыхали выстрелы, то как маленькие ребята плачут. И как посмотришь на них, то аж сердце вянет, что не солдаты, а даже пастухи не способны не то что воевать. А как услышат, аэропланы летают, а наши стреляют по ним, а они и помрут с переляку. Писал бы больше, да все равно военная цензура не пропустит.
Когда сейчас говорят о нравах в современной российской армии, немедля вспоминают о дедовщине. Было ли что-либо подобное во времена Первой мировой?
Фактически это было, просто сейчас совершенно другая ситуация. По сути дела, мы, ну, как бы претендуем на правовое общество, а там оно было уже не правовым, господствовало обычное право. Оно, конечно, и в армии таковым было. Формально, конечно, младший приходит, он, естественно, уступает старшим. Но не потому, что так в армии заведено, а потому, что это на гражданке так было.
Первым, кто говорил с нами о нравах в современной армии, был наш коллега, журналист «Радио Свобода» Александр Костинский. С тех самых пор, когда Александр вернулся из армии, он занимается проблемой дедовщины. Написал несколько исследовательских работ на эту тему и надеется в ближайшем будущем создать музей дембельского альбома.
Я в военное время не принимал участия. Я могу рассказать только об армии в мирное время. Если говорить о том, что происходит в нашей армии последние 30 лет, то это, конечно, дедовщина. Дедовщина – это не какое-то редкое явление, это просто структура взаимоотношений в армии между младшими чинами, между солдатами и сержантами в линейных войсках. У нас в части служили два человека, которые были осуждены по двум тяжелым уголовным статьям. Их после этого призвали в армию. Вернее, их как бы амнистировали, чтобы они пошли в армию. Так вот, эти люди мне говорили, что в тюрьме, причем они были в колониях общего режима, с достаточно жесткой системой уголовных внутренних отношений, что в тюрьме им было гораздо проще, потому что в тюрьме было нормально. В тюрьме никогда не было, чтобы старослужащий, просто проходя по казарме, ремнем начинал бить всех молодых бойцов, независимо. Он им ничего не говорил, он их ни о чем не просил, они перед ним ни в чем не виноваты. Он просто берет и начинает их бить. Иногда бывает, призыв на призыв не приходится, иногда на 12 человек старослужащий 3 молодых. Такое тоже бывает. И вот эти 3 человека делают работу за 15 человек. Они спят 2 часа в день. И это абсолютно не волнует офицера. Вот они знают, что эти люди умрут, но работа будет сделана. Это выгодно офицерам. Они эту систему поддерживают, потому что в армии есть огромное количество работы грязной, тяжелой, которой можно заставить только людей безответных. Одной из самых страшных вещей в дедовщине является то, что более 90% солдат воспринимают ее как норма. И тот человек, который спит на протяжении первого года по 2 часа, не доедает, он и спит, и видит, и молится на то, когда он дослужит этот год. И когда он дослужит, он начинает с еще большим остервенением издеваться над теми, кто пришел после него. Поэтому выступления против дедовщины крайне редки.
Все факты, происходящие в нашей части, которые мы ниже перечислим, просим не разглашать источник информации, чтобы избежать жестоких наказаний. Первое. Продажа в рабство военнослужащих, проходящих срочную службу туркам для строительства. Второе. Все заработанные нами деньги уходят налево, а говорят, что они идут на улучшение нашего питания. Все это говорят, чтобы пустить пыль в глаза приезжающим комиссиям. Третье. Командир части чувствует себя на месте царем. Руководствуясь принципом «властвуй сам, и тебе все достанется», он никому не дает возможность нормального прохождения службы, хотя на глазах он является законником, а это чепуха. Например, при увольнении в запас или убытии в отпуск не выплачивается денежное довольствие, все эти деньги забирает командир. Военнослужащие 47-го отдельного морского инженерного батальона Новороссийской военно-морской базы, май 2000 года. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодняшняя тема – повседневность войны. Дистанция век.
Прошла драма во время Первой мировой войны и с офицерством. Вот иногда думаешь, в чем суть революции, гражданской войны. Кажется, совсем не классовой борьбе. Боюсь, что каких-то вот таких непостижимых вещах, психология, какие-то сексуальные вещи вот выходят на важный такой план, на видный план. И еще один был очень важный момент, это, конечно, вот иерархия, которая рухнула. Вот до войны была иерархия. Офицер – это отец. Почему? Да потому что много лет. Разница была в возрастах. Обычно офицеры 35-40 лет. Вот. Известно, что старший состав офицерский, ну, командование, это вообще это проблема. Известно, лет 50-60, даже были генералы 80 лет. Это после войны русско-японской разогнали всех. А вот во время Первой мировой войны произошла такая важная вещь, как смена состава. Ну, в двух словах. Было приблизительно 45 тысяч офицеров. Понадобилось во время войны еще 220. Проблема была для России в том, что не было образованных людей. Ну, вернее, власть шарахалась от образованных. Студентов боялись. Вот, если и брали их в армию, то как наказание. Когда надо было, они их не смогли взять. Короче, пошел народ другой. Другой, они были... Знаете, вот такой есть народ, там, официанты, извозчики, он такие пронырливые. Вот они-то и пошли. Почти 80% вот этих 220 тысяч – это и были крестьяне. И вот возникла проблема. Кадровое офицерство старое, оно терпеть не могло вот этих офицеров военного времени, прапорщиков, раз. Между ними рознь образовалась. Эти офицеры военного времени, понимали, что их не уважают крестьяне. Солдаты-крестьяне, так сказать, да? Потому что это люди как бы из народа. И вот они оказались между двух огней. А это была подавляющая часть офицерского состава. Итак, их как бы громит и кадровики, белая кость. А они сразу черная кость. Можете себе представить, офицеры черная кость. Юмор заключается в том, если это юмор, что вот эта черная кость прапорщики претендовали на белую кость. И они из себя разыгрывали этих офицеров. Но на ком они могли это показать? На солдатах. Денщики, допустим, у них, естественно, появлялись, понятно, права различные. И тут мордобитие, некая злоба, психическая неустойчивость или психологическая, она, конечно, оказала громадное влияние на само поведение. Сам состав ведь нижних чинов был чрезвычайно... Посредственно, да, ну, призвали всеобщую мобилизацию, те 70%, которые не собирались никогда воевать, не проходили действительную службу, их позвали. Пришло народное ополчение, с точки зрения офицеров и белой, и черной кости, это было вот сброд, кошмар. Народное ополчение, это еще хорошие слова о них. То есть они их, конечно, не уважали. С другой стороны, сам этот сброд, так сказать, солдаты, да, это народ, крестьяне, не уважали подавляющее большинство офицеров. С их точки зрения, с точки зрения солдат, рухнула иерархия. Раньше было ясно, раньше был порядок, а сейчас дисциплина. Так вот эти офицеры наводят дисциплину. И начинается мордобитие. Эти же офицеры, неумение, молодые все, лет там 20, окончили всего 4 класса гимназии. Ну, это уровень сейчас, ну, классов 7-8 наши. Но этого недостаточно. Там смех был, их учили всего 4 месяца, потом еще и в армии опять переучивали. Все это видели наши солдаты, крестьяне. И вот это и создавало такую психологическую неустойчивость. Драма заключалась в том, что когда прошла революция, ну, тут солдаты как бы на всех их, вот этих офицерах, свое неуважение, скажем так, а, по сути дела, ненависть, и показали.
Из книги Грулева «Злоба дня в жизни армии». Брест-Литовск, 1911 год.
У ротных командиров по 2 денщика, у комполка целая дворня, 2 денщика, ординарец, вестовой по ежедневному наряду, конюх, помощник конюха. У высших чинов на казенной квартире до 14 человек дворни. Все это было узаконено. Порой высшее начальство пыталось с этим бороться, но безуспешно. Вообще масса средств полковых тратились на чепуху. В мастерских изготавливают буфет по заказу комполка или комдива, или декорации для театра. Есть специалисты по плетению стульев и особых корзиночек. При этом масса злоупотреблений.
Выписка из письма, сделанная военным цензором, в ноябре 1915 года.
Церемониться с нами очень мало, причем система преподавания военного искусства ведется в таком направлении, будто нас готовят на парад, а не в бой. Для обучения винтовок нет. При команде стрелять цепью заставляют бить в ладоши. Смешно. Впрочем, несколько сот винтовок есть на тысячи обучающихся. И эти винтовки в течение дня по несколько раз переходят из рук в руки для обучения оружейным приемам. Вообще, вся эта суета имеет страшно угнетающее моральное значение. На учениях приходится порядочно мерзнуть. Здесь снег и холода по 15 градусов. Погреться не дают. Вообще, все условия крайне тяжелые. Мечта каждого солдата хоть как-нибудь уцелеть здесь. Вообще, какую сторону военной службы не возьми, везде безобразное и тупое скотское отношение к человеку. Лично за себя я совершенно не могу поручиться, что вынесу эту каторгу.
Что изменилось за 85 лет на этой воинской каторге, рассказывает Наталья Швол.
И такое впечатление складывается, что офицерскому составу на войне, вот ребята говорят, они идут все туда за выслугу лет, потому что сейчас вот новый указ издан, что 1:3 там идет. И, значит, для офицерского состава это очень как бы, ну, выгодно, скажем, да? И есть хорошие офицеры, вот они говорят, вот у нас там старший лейтенант был, молодой тоже парень только-только. Ну, вот я еще раз хочу подчеркнуть, все зависит вот от характера, от понимания. Может, есть человек, умеет сопереживать и понимать все те проблемы, которые там существуют. Есть мальчишки, которые говорят, вот был старый командир батальона, есть было нечего, пришел новый, он прошел Афган, он понимает вот это все, говорит. Сразу у нас все изменилось, и во всех отношениях, с бытовых и до уставных вот этих всех. Он говорит, нормально. Тут уже просто чисто человеческий фактор влияет очень здорово.
Наталья Швол – член комитета солдатских матерей. У нее, как у солдатиков срочной службы в Чечне, день идет за два. Приходится выслушивать и помогать сотням солдатских родителей, спасать и выручать из армейской западни тысяч мальчишек. Кроме того, Наталья работает с солдатскими письмами, которые ребята умудряются в обход военной цензуры передавать в комитет. От этих писем, без преувеличения, волосы встают дыбом. Каждый из них — крик о помощи, и для многих — единственный шанс спастись от дедовщины, алкоголизма или наркотической зависимости.
Мой вопрос Александру Асташову. А как обстояло дело в армии с потреблением алкоголя во времена Первой мировой?
Ситуация Первой мировой войны вот в этой сфере определялась ситуации той, которая существовала в армии до войны. Вот до войны обычно в мирное время как бы солдатам выдавали, между прочим, по шкалику. Шкалик – это полчарки, где-то 60 грамм в табельные дни. Вот водку. В чайных они могли, между прочим, покупать. Но не развито это было, не поощрялось. Многие начальники на это смотрели косо, и чайные вот по-разному как бы ассортимент выстраивали. А во время войн, как правило, всегда выдавали. Обязательно. Во время русско-японской войны. Как там в одном из приказов все это говорится, как потому что необходимо из-за холодов, короче. Вот, если можно, процитирую. Ноябрь 1904 года было решение главнокомандующего об отпуске винных порций в войска по случаю наступивших холодов по одной чарке, 123 грамма на человека в день. Ну вот, и уже русско-японская война характеризуется такими событиями. Ой-ой-ой, даже среди солдат говорили так: японскую войну пропили, а Первую мировую продали. То есть уже утвердилось такое понятие. Действительно, было много... Вот у меня есть данные о том, что среди... такой был всплеск заболеваний душевно больных. Так вот, у офицеров алкогольные психозы занимали 30-35%. Что касается солдат, 11%. Это действительно было. И слухи об этом, и письма, литература, свидетельства, то данные непосредственно медицинские. Что же творилось, что же касается во время Первой мировой войны? Ну, это известно, да, Николай II был приверженец сухого закона. Все это как бы получилось. Вот, в результате солдаты, оказавшись без выпивки, в ситуации экстремальной, да, вот это, значит, выходило в свое выражение в том, что солдаты после боя, захватывая какой-нибудь там, значит, погреб, начиналось пьянство. Вот здесь чрезвычайно широко и очень много существует об этом свидетельств.
Повседневность войны. Дистанция – век.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Повседневность войны. Армейские нравы и повседневность в начале 20 века и в его конце. Из письма с фронта. 1916 год. Наши стрелки начали разбивать погребы с вином, пьянствовать вовсю, придираться к офицерам. Некоторые офицеры, любители выпить, тоже примкнули к этой толпе. Ворвались в один погреб, в котором сохранялось 2 чана по 600 вёдер. И когда началась давка, 10 стрелков было задавлено, а 4 утонули в вине. Через 80 лет повседневность российской службы в Чечне, рассказывает сбежавший солдат. Когда командиры напьются, комбат может запросто выстрелить тебе в ногу. Любят игру в зайчиков. Тебе стреляют по ногам, а ты должен подпрыгивать, если хочешь уберечься. «Повседневность войны» подготовили и ведут передачу Ирина Муромцева и Владимир Тольц. Впервые в эфире 11 февраля 2001 года.
«Разница во времени». Передачу ведут Владимир Тольц
и Ирина Муромцева.
Продолжаем разговор об армейских нравах и повседневности в начале 20 века и в его конце. На фронтах русско-японской и Первой мировой, советско-афганской и российско-чеченской войн.
Член правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов неоднократно бывал в Чечне. Вместе со своими коллегами вызволял из чеченского плена даже тех солдат, разыскать которых отчаивались сами родители.
У нас нету социологических исследований, по крайней мере, открытых. У нас нету статистики по этому поводу. Я не могу сравнивать число пьющих людей в армии или тех, кто принимает наркотики. У нас есть только впечатление. Но известно, что многие преступления, совершаемые военнослужащими, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что живущие в окрестностях воинских частей чеченцы, они приторговывают спиртным или приторговывают наркотиками. По рассказам солдат и по прошлой войне, и по этой, я читал, что жалуются на обкурившихся дедов. Солдаты стоят на постах, не очень думая о несении службы, и забирают с проходящих машин что-нибудь съестное. А вот спецподразделения МВД более интересуются чем-то более ценным и чаще пьяны. Еще и потому, что они нередко расположены в более безопасных местах. По моим декабрьским наблюдениям, в более опасных местах на постах стоят военнослужащие армейские МВД срочной службы, а вот совершенно безопасные участки дороги утыканы блокпостами, на которых спецподразделения МВД. Это уже не армия, это уже наша милиция. Это чуть-чуть другая тема. Там-то они позволяют себе расслабиться и выпить уже с самого утра.
Рассказывает Наталья Швол.
Был такой случай, мальчик убежал из-за того, что офицеры, значит, заставили пойти купить вот все это спиртное. А до этого, значит, он рассказывает, они только как напьются, начинаются всякого рода издевательства. И потому что запросто могут вот, в дневальную, в ногу, вот был случай у нас, он просто вот комбат проходил и стрельнул мальчику в ногу. Значит, они находятся, ребята все время в постоянном страхе, что их там, ну что, говорит, я тебя сейчас размажу здесь, вот как хочешь. Потому что стреляют на самом деле. И есть такие так называемые зайчики, вот по ногам стреляют, надо вовремя прыгнуть. И ребята, вот они просто боятся вот этих попоек. И начинается, то ли они сами начинают уже пить, чтобы вот уже не соображать, в каком ты состоянии находишься. А этот мальчик, он еще, наверное, не дошел до такой степени. Его поставили за водку, он решил, если я сейчас вернусь назад, то чем это все закончится, очередная эта пьянка, неизвестно. Он просто убежал оттуда.
Из письма с фронта, 1916 год.
Наши стрелки начали разбивать погребы с вином, начали пьянствовать вовсю, начали придираться к офицерам. Некоторые офицеры, любители выпить, тоже примкнули к этой толпе. Ворвались в один большой погреб, в котором сохранялось 2 чана по ведер 600. И когда началась давка, то 10 стрелков было задавлено, а 4 утонули в вине. И вот такая гульба свободы продолжалась 3 дня. И ни угрозы, ни уговоры не могли подействовать на этих пьяных безумцев.
В ходе последних войн заметным и угрожающим здоровью не только военнослужащих, но и страны в целом фактором стало распространение в войсках наркотиков. А как обстояло с этим дело во времена Первой мировой, спрашиваю я у историка русской армии Александра Асташова.
Мало свидетельств об этом, хотя и есть, и важные свидетельства. Вот оно у меня так звучит: стал распространяться кокаин и морфин через дантистов. Вот свидетельство, собственно, такое, что заинтересовался этим дежурный генерал Ставки Кондзеровский и предложил начальнику генерального штаба организовать порядок продажи наркотиков и ограничить их распространение. Но это уже конец войны, 16-й год, то есть это как эксцессы некоторые. У меня встречалось в письмах, в основном офицеры, понятно, этим увлекались, ну, не часто.
Слова «наркомания» и «армия» для некоторых сегодня звучат как синонимы. Если в начале века наркотическая зависимость была редкой офицерской болезнью, сегодня к наркотикам приобщаются и многие срочники. В лучшем случае пробуют их, а в худшем становятся законченными наркоманами.
Мальчик получил телеграмму о смерти мамы. Он просил всех, ходил командование, чтобы отпустили на похороны 5 дней. На 5 дней и сказал, что вернусь, и все. Но командование не захотело его услышать и не отпустили пацана. Вот он первый раз вот так попробовал эти наркотики, и, по-видимому, наркотическая зависимость сразу как-то вот попал он под эту зависимость. И стал он всякие разные наркотики употреблять. И дошло дело до того, что он вплоть до того, что ходил к населению чеченскому, менял все, значит, и бензин, и продукты питания, все вот на эти наркотики. И когда начиналась ломка, он же не знал, что делать. И все как бы знают, да, в подразделении, что вот мальчик болен. Вместо того, чтобы его отправить в госпиталь, провести военно-врачебную комиссию, комиссовать, значит, там, ну, начались разборки такого плана, где берешь. Приезжали представители ФСБ, и все. И по рассказам его сослуживцев, его и в бочке топили. Вот. Пытки были самые натуральные. И, в общем, таким способом они хотели, наверное, выяснить, откуда он берет эти наркотики. Хотя ни для кого это не было секретом. И впоследствии мальчик оказался в плену. Потому что под страхом вот очередного вот такого разбирательства он бросил воинскую часть и перешел на сторону, не на сторону чеченцев, а просто он затерялся в Чечне.
И вновь я расспрашиваю историка Александра Асташова. Александр Борисович, в начале нашей беседы вы как-то мимоходом отметили важность проблемы взаимоотношений между полами, которая, по вашим словам, во время войны выступает на первый план. Нельзя ли поподробнее?
Опять же, исходим из ситуации мирной. Среди офицеров там же были запреты. До 28 лет запрещалось жениться. Потому что считали, что офицер должен поддержать как бы марку, да, и, ну, а не обеспечен. Там как-то выслуга получалась, все это 28 лет, уже было известно, какой чин он получит, и все будет нормально. Правда, может, было 23 года, но 5000 рублей надо представить в обеспечении. Ну, офицеры, естественно, понятно, на стороне, собственно, в основном проститутки. А так как, вот, понимаете, полк стоит в одном городе, и проститутку какую-нибудь найдут там хорошую, и всей гурьбой к ней идут. А проблема проституток была в том, что надзор медицинский был как бы продан и подставлен, то есть неправильно, ну, там за деньги все это делали. Короче, если она больная, до половины полка офицеров, там, сифилитики. У крестьян не было здесь проблем, потому что, вот, опять же, к вопросу о том, как организована, значит, была ли дедовщина у солдат. Вы понимаете, там так все было распределено, так распорядок дня был организован. Среди прочего, у солдат были отпуск домой, на месяц-два, на полевые работы, на вольную работу. Поэтому солдаты решали проблему. А во время войны, ну, понятно, возникли проблемы. На два, там, три года оторвали их от нормальной жизни. Ну, вот что касается наших, значит, офицеров, ну, понятно, это, опять же, те же проститутки, женщины, которых, вот, это вообще, это известный момент. Вот Первая мировая война, что-то вот такое стало носиться в воздухе, как-то женщины по-другому стали смотреть на свои возможности в отношении мужчин, что-то такие, открылось нечто. Ну, легче было этот момент уладить и вот, подругу найти здесь. И еще относительно офицеров. Здесь, как и в русско-японском, много вызывали жен на позиции. Было такое, она часто боролась с этим. Вот. Что касается солдат, ну, здесь как бы помогали решать этот вопрос. Окопницы, их было около миллиона человек, этот вопрос решался. Ну, естественно, и вот там где-то в частях, в городах, где стояли, завязывались отношения. Вот интересно, вот, особенно во Франции, это пикантно, во Франции, вот уже тогда распространялись из Франции, да, порнографические открытки, фото, заключали браки с француженками. Вот, там пикантности, пикантные вещи есть. Вот. А вообще солдаты полагали, что настал некий вот новый момент в их жизни. Это массовое явление в своих книжках солдатских зачеркивали сведения о женитьбе, чтобы лучше в любовных делах было.
Из армейского письма времен Первой мировой.
Образ жизни веду не слишком приличный. Подцепливаю баб и похабничаю от нечего делать, что, конечно, не подобает молодому человеку. Каждый вечер можно в Двинске встретить прапорщика с кухаркой или проституткой на улице в 11 часов вечера. Они стараются хоть что-нибудь урвать в жизни, а женское сердце сочувствует.
И еще одна цитата тоже из письма офицера.
«Прапорщики устроили какие-то античные вечера. Почему-то мне не хотелось идти. Почему-то было противно. За мною прислали и заставили идти через силу. За столом сидело человек 10, весь состав офицерского собрания. Стол был украшен всевозможными винами. Кстати, вина здесь сколько хочешь». Вдруг сзади мне кто-то закрыл лицо руками. Я быстро обернулся. Это были 5 голых проституток из Лепкан. Вы себе представить не можете, как я был подавлен. Я подскочил к окну, встал на скамейку, ударом ноги выбил раму и убежал. Теперь прапорщики смеются надо мной, а они не знают, что я плакал всю ночь».
Я обращаюсь к Александру Костинскому. Вот вы ведь служили совсем в другое время. Как вам вспоминается эта проблема в тогдашней армейской жизни?
С женщинами было так. Многие из нас были уже женаты, и жены к нам приезжали. Это было возможно, это было нормально. И вообще-то, если кто хорошо служил, к женам отпускали. Все окрестные деревни или окрестный город был для солдата неким таким полигоном. И к солдатам относились нормально. Я на Западной Украине служил. К солдатам относились нормально. И, по-моему, у них были те же проблемы, что и у обыкновенного их возраста человека тогда.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодняшняя тема – Повседневность войны. Дистанция век.
Беседовала с Марией Федуловой, членом президентской комиссии по интернированным и пропавшим без вести военнопленным. Ее сын, как и многие другие российские солдаты, через 6 месяцев после призыва оказался в Чечне.
У нас здесь пришла одна мама, у нее сына отправляли на Кавказ. И мы с ней стали разговаривать. Я говорю, ну что ж вы допустили, что у вас сына отправили на глазах? Я говорю, ну на рельсы бы легла, не отдала бы ребенка. Она говорит, а что я могла сделать? Их вели под конвоем и охраняли с собаками. Как вы думаете, может мальчишка, если его в таких условиях отправляют, что-то выбирать? У нас солдат – это самый бесправный человек в нашем государстве. Он не имеет прав ни на что. Он единственное право имеет – это умереть. Больше нашим детям не дает государство никаких прав.
Рассказывает один из тех, кто проходил службу в Ханкале.
У нас вот, когда мы только приехали, взорвалась, короче, ну как взрыв, там стрельба. Вот, нас, короче, поднимают по боевой тревоге. Вот, мы в автомат наберем. Бегали, а там, оказывается, ребят просто нажрались и запустили ракету на осветительную, короче. И она попала в Урал. А Урал стоял боеприпас. Он загорелся. А вот в газетах написали, что он на гарнизон Ханкала были нападения. И вот после этого я позвонил своей матери и сказал, что она не новость, не газета, вообще ничего не читала, ничего не смотрела.
Рассказывает член комитета солдатских матерей Наталья Швол.
Я говорила об Андрее. Значит, вот он через 6 месяцев попадает туда. У ребенка минус 6 зрения. Сначала его определяют в роту разведки. Когда ребята ушли в разведку, он пошел с контрактниками. Они поняли, что с ним что-то происходит, потому что начались сумерки, а у него еще, плюс ко всему, куриная слепота. Он встал и идти дальше не может. Они говорят, Андрюх, что с тобой? Он говорит, я ничего не вижу. И они поняли, что вот вместо того, чтобы выполнять там свое задание, они были вынуждены просто этого мальчика привести обратно в часть. Потом думаю, ну что с ним делать дальше? И его назначают старшим стрелком при таком зрении. Я говорю, а как же ты вообще стрелял? И тем более он же без очков там ходил. А он говорит, ну я так стрелял, вот откуда вот начинает, типа потому что противник стреляет, в ту сторону стрелял. Я говорю, а ты не боялся вот своих попасть? Он говорит, да нет, говорит, я особенно много и не стрелял, по сути. Но в итоге он оказался комиссованным, потому что вот он долгое время проходил без очков, что привело к слоению сетчатки. И я так думаю, что спасибо тому командиру батальона, который понял, что с этим мальчиком что-то происходит серьезное, и отправил его в госпиталь, и впоследствии его комиссовали.
Наши офицеры сказали, что нам отменят боевые деньги. Это означает, что машинально отменяется и срок службы, ведь так у нас идет день за два. Но если с июля пойдет день за день, то мы откажемся воевать и вообще брать оружие в руки, так как просто так никто не хочет быть убитым и отправиться домой в цинковом гробу. Мы здесь держим оружие, чтобы по-быстрому вернуться домой, и нам плевать на эти деньги. От этого мы богаче или беднее не станем. Для нас самое главное, чтобы не отменили срок службы. Ведь Грозный захвачен, но все равно бандформирование чеченских боевиков ночью делают вылазки и обстреливают опорные пункты, КПП, колонны, и также погибают солдаты. Ханкала, воинская часть 3642Р, 2-й батальон, 5-я рота, сентябрь 2000 года.
Вопрос Александру Асташову. Александр Борисович, как вам представляется эта разница во времени? Разница между солдатом Первой мировой, которую вы изучаете, и российскими солдатами нашего времени?
Я думаю, повторяю, это качество солдата, которое было определено принципами жизни. Это был традиционализм. Многое предписано было. Солдат жил совершенно в другой ситуации. То есть, хотя сейчас и ругают там дедовщину и прочее, но если бы поместить нынешнего солдата в ту ситуацию, все вы быстренько разницу эту во времени ощутили. Это была громадная просто разница. То есть у нас возросли, по сути дела, претензии. Вырос, в общем-то, новая личность. Мы по-другому оцениваем вот те злоупотребления, которые раньше таковыми просто не считались.
Времена и нравы действительно меняются. Но самое главное, по-моему, то, что понятие «солдат, защищающий отчизну сегодня» совершенно не совпадает в нашем понимании с теми, кто воюет в Чечне. Ведь мы сами не воспринимаем этих людей как воинов, патриотов, вставших на защиту Родины. Скорее, нынешний солдат – это беспомощный человек, не знающий, почему он воюет, за что и кто его враг. А вот что говорит Александр Черкасов.
В Первую мировую войну в армию шли люди из общества со сложившимся стабильным укладом. Они переносили сложившиеся отношения в новую среду. Но в общем армия, хотя и влияла, но не влияла определяюще на них. Сейчас же молодые люди идут в армию из очень динамичного общества без какого-либо сложившегося уклада. И те навыки, которые им там прививаются, они могут быть просто определяющими в их дальнейшем поведении, в их дальнейшем гражданском поведении. В этом смысле армия, как была раньше, так и остается кузницей советских людей. Запомнилось мне словцо солдатика на блокпосту в прошлую войну. У меня два, говорит, желания. Во-первых, помыться, во-вторых, понять, что я здесь делаю. Армия, находясь в неких чрезвычайных обстоятельствах, не ощущает себя воюющей. Нету внутренней консолидации против врага. Нет, но это не приводит к тому, что исчезают те механизмы самоорганизации, которые в нее заложены.
Александр Костенский.
Если говорить о том, что происходит в нашей армии последние 30 лет, то это, конечно, дедовщина. А вот воровство, конечно, что меня поразило в армии, это 82-й год, самое время застоя, чудовищные размеры воровства. Один пример. Я служил в ракетном дивизионе, и у нас были большие машины, естественно, ездили, которые везли ракеты. И чтобы далеко уехать, за ними ездил бензовоз. Мы выезжали там в лес, на какую-то точку, это записывалось. Но очень часто мы выезжали за околицу, подъезжали к этому бензовозу. На глазах у всей части, на глазах у всей деревни подъезжали огромное количество «Жигулей». И из этого бензовоза всем заливали бензин. Или другая картина. У нас был зам по тылу, он собирал молодых солдат. И они шли по гарнизону и тащили все, что плохо лежит. Точно так же он мог в буквальном смысле подойти к стоящей машине, у которого нет солдата, и из этой машины мы могли под его руководством свинтить мотор и унести. Вот это, конечно, человека гражданского пугало.
Ныне многим известен давно уже введенный в литературный оборот армейский афоризм «Сапоги – лицо офицера». Следуя лапидарной четкости этой воинской максимы, следует продолжить: армия – лицо нации, а точнее ее отражение. В военное и больное для страны время лицо это искажается гримасой страдания, часто безобразной и отвратительной. Но это все тоже лицо. И как учит народная мудрость, нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Во времени. В сегодняшней передаче принимали участие Александр Асташов, Александр Костенский, Мария Федулова, Александр Черкасов, Наталья Швол, военнослужащий срочной службы Российской армии, имя которого мы не называем. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Подготовили и вели передачу Ирина Муромцева и Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». К как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».